Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я хочу сказать, что я всю эту неделю как бы не бездельничал, а усиленно занимался третьим вот этим вот занятием по теме Господа от вечности. Но там действительно очень большой объем работы, потому что там по ходу дела очень много дополнительного материала появилось, то есть она будет значительно больше, чем то занятие, которое было прочитано. Ну, я где-то 3/4 сделал, но 1/4. Ну, и у меня тут были еще другие проблемы на этой неделе всякие. Так что я надеюсь, что на той неделе ее закончу. Но попутно я продолжаю читать, дочитывать вот эту книгу «Талка. Истина христианства». Я дошел уже практически до конца. И я, наконец, нашел то место, в котором находятся выводы «Талка» по Боговоплощению Господа Иисуса Христа. И я вынужден, да, действительно отметить, что, ну, «Талк», обвинение «Талка» в том, что он вышел на позицию гностиков, вот этой известной ереси, то есть фактически он...
Что в этом аспекте именно, да?
Да,
вот,
да.
Что он ушел в сторону.
Что он пришел к выводу, что Господь не воплощался как реальная личность. И там это четко задекларировано. И я разбирался, в чем же была ошибка. То есть это явная ошибка, это не злонамеренность. Но те, кто вот это, об этом распространяют в церкви информацию, они как бы увидели сам вывод, его правильно оценили, потому что этот вывод совершенно, так сказать, антихристианский. Но они не смогли понять, почему Талк вот дошел до этой ошибки. А это очень существенно, потому что его книга, в общем-то, идет в правильном направлении. Я, например, он провел блестящие исследования, то есть просто взять камень и кинуть человека. Но человек делал исследования, очень серьезные исследования. И, как и всякий человек, который склонен ошибаться, ну вот, он сделал неправильные выводы. Я шел фактически по следам его исследования, то есть все эти занятия, как вы помните, были написаны, опираясь на то, что Талк собрал из латинского слова. То есть вопрос не в подходах, а в интерпретациях. И вот первая книга Талка, которая посвящена тому, что не существует никакой такой материальной вселенной, которая была бы параллельна Господу от вечности, и что все, что мы видим как материальный мир, это только наитие в наше чувственное начало божественной жизни через вышележащие раздельные степени, она как бы вне всяких обсуждений, то есть сомнений.
Интересно.
Талк, первая часть, она идеальна. Там был только один вывод, который мне показался ошибочным. Я его даже не перевел на русский, когда переводил его в одну из последних глав. Но как бы и общее направление, основные выводы там сомнений не вызывают. И проблемы начались тогда, когда Талк взялся за Господа, ну, процесс боговоплощения от вечности. То есть, с одной стороны, вот, пока человек верит в то, что существует некая материальная вселенная, в которую Господь материальным образом воплотился, взяв это материальное тело, там Талк показал, что отсюда проистекают свои собственные безумия. То есть люди, которые обвиняют Талка в том, что он там впал в ересь, они, собственно говоря, сами часто, в общем-то, проповедуют безумные вещи, когда они верят, что Господь – это материальное тело. Но как бы отойдя от вот такого восприятия, борясь с ним, Талк, в общем-то, выплеснул в вместе с водой и ребенком. Я как раз сегодня собирался, вот я все эти места у него скопировал, так их надо перевести. Я сегодня собирался сделать презентацию на эту тему, показать, где там ошибочные выводы и почему они ошибочные выводы. Но это я отложил на следующий раз. Ну, сегодня такой был день сумбурный, все, и как бы я решил не коверкать тему, а уже, так сказать, серьезно разработать. Ну и даст Бог, я к этому времени наконец завершу третье занятие. Но сегодня я хочу просто вернуться к этой теме и показать те существенные моменты, которые очень важны для понимания именно боговоплощения Господа Иисуса Христа. То есть тот вывод, и он совершенно однозначно подтверждается из латинского слова, что не существует ни материальной вселенной, ни каких-либо материальных тел, а существует видимость восприятия, действительная видимость восприятия, которая, если не выходить за рамки чувственного восприятия, создает видимость того, что действительно существуют некие такие материальные всела, существует материальная вселенная, что в ней существуют материальные тела, в которых рождается человеческий дух, чтобы под этим не понимать, и что он является производным этого материального тела. А все это, в общем-то, не соответствует действительности. То есть, да, действительно, все, что мы видим как материальный мир, это наитие божественной жизни через вышележащие степени в самое последнее начало чувственного восприятия. Причем чувственного восприятия самого же Господа. Но было ли у Господа вот это чувственное тело? Мы не будем говорить о материальном. Был ли он присутствующим на уровне чувственного восприятия как личность в теле, которое воспринималось как органическое? И на этот вопрос совершенно однозначный ответ. Да, вот Талк, он не уловил, но для этого нам пришлось потратить много времени. То есть вот две вещи, восходящая и нисходящая последовательность. То есть Талк не разобрался до конца с тем, каким образом Господом от вечности в самом себе образуются те видимости, которые называются тварной реальностью. То есть тут все, Талк уловил общую тенденцию, но он не смог разобраться в деталях. А детали на самом деле очень важны. То есть вообще вся эта концепция нисходящей и восходящей последовательности, вот она помогает разобраться в том, что такое творение, что такое тварное сознание, что такое человеческое восприятие, как оно соотносится с божественным и каким образом вообще. То есть, что во всей тварной вселенной есть только одна личность, и эта личность – это Господь. Все остальные личности по этой Господней личности. И вот, начиная с Рождества, если вы помните рождественская проповедь, я занимаюсь приложением вот этого понятия строения творения, которое было вот в этих 13. Я вроде бы даже распечатал вот эти вот 13 занятий о открытии человеческого духа после смерти и раздавал их. Оно у вас должно быть.
Да.
Да. И там, вот в этих занятиях, было четко показано, что такое восходящая и нисходящая последовательность, как она работает. Но что... Вот почему я все время возвращаюсь к рождественской проповеди, она исключительно важная. То есть, если вы помните, я там показал, что Господне тело, вот как образуется тело человеческое. Тело человеческое образуется путем восприятия в самой последней нижней степени восприятия представительностями по соответствиям внутренних духовных состояний, свойственных вышележащим степеням. Например, вот небеса небесные, они представительствуются в человеческом теле сердцем и кровеносной системой со всеми ее частностями.
Это физическое тело.
Это то, что мы воспринимаем как физическое тело. То есть вот мы, если взять раздел...
Кто мы воспринимаем?
Люди. Вот мы воспринимаем.
Не люди все.
Да, мы воспринимаем себя находящимся в неком физическом теле, в котором есть органы. Сердце с кровеносной системой, легкие, пищеварительная система, система детовоспроизводства и так далее. Да.
Кто в нас так воспринимает?
Вот каждый из нас себя, в каждом из нас живет свое восприятие как отдельной личности, автономной от всех остальных личностей.
Каких остальных?
Ну вот я, и ты, и Толик, и я, да. Саша. И я воспринимаю себя как Сашу, а тебя как Толика, а ты меня наоборот воспринимаешь как какого-то другого, а себя вот как Толика. Как...
Да, согласен.
То есть есть, вот мы говорим о реальностях нашего чувственного восприятия. На реальностях нашего чувственного восприятия каждый из нас себя воспринимает как автономную личность, отдельную от всех остальных личностей. При этом латинское слово говорит, что все это видимость. Что на самом деле... А перед Господом, скажем, каждый народ как один человек, все человечество как один человек, а каждый из людей – это только неразрывная составляющая этого единого человека. Вот тут можно, если брать математические термины, в упрощенной форме, я не хочу углубляться в эту высшую математику, я возьму самые общие такие положения, вот есть некая функция. Да, она в себе единая, математическая. И эта функция, она просто существует. И когда проводится математический анализ, то ее условно делят на дифференциал. Что такое дифференциал? Это изменение функции за промежуток, за отрезок. Вот функция, например, какой-то график. И вот на этом графике есть множество отрезков, как бы условно берется. И каждому отрезку приписывается такая... тенденция, что его длина стремится к нулю. И вот изменение функции на этом отрезке, который стремится к нулю, но не является нулем, называется дифференциалом этой функции. А функция, вот ее значение, получается суммой интегральной всех этих дифференциалов. Разница между интегральной функцией и функцией, так сказать, алгебраическим сложением. Потому что в алгебраическом сложении мы имеем дело с реальными, скажем так, предметностями. Вот 1 плюс 1. Каждая единица, допустим, это два отрезка. Вот мы складываем два отрезка по 3 сантиметра, получаем 6 сантиметров. Это работает, когда отрезки линейные, и каждый отрезок конкретный. Потому что мы четко знаем, что вот он 3 сантиметра, и мы...
Конкретно где, в чем? В сознании или в
природе? Постой, я говорю про математику пока. И в математике эти отрезки, ну вот, например, два спичных коробка между сложили. То есть один спичный коробок, другой спичный коробок. Каждый из них по 5 сантиметров, сумма, допустим, 10 сантиметров. В интеграле, интеграл это понятие условное. То есть мы не можем нарезать функцию на эти отрезки, стремящиеся к нулю. Мы их чисто нарезаем условно.
Условно, да.
То есть в реальности этот интеграл не существует. Никто не режет эту функцию, на, как магнитофонную ленту, на кусочки.
А вот откуда-то ты
зашел. Но в математическом анализе каждый интеграл выступает как некая реальная личность. То есть он обладает свойствами, его можно описать, его можно вычислить и так далее. Так вот, скажем, если взять, допустим, все наше человечество, каждое человеческое сознание – это отдельный интеграл. Но это усложняется тем, что интеграл себя не чувствует. Это исследователь его рассматривает как некое, так сказать, условно, но реально существующее предмет.
Да, да, да.
А в человеческом обществе, если идти по этой аналогии, каждое сознание чувствует себя вот этой вот отдельной личностью, отдельным коробком.
Да,
мы можем четко сказать, что вот моя... Вернее, мы можем пытаться сказать, где кончается моя личность. Кончается ли она в нашей нервной системе? Относится ли тело к нашей личности? В определенном смысле можно сказать и да. Потому что человек — это нервные эти вот токи, которые бегут по нервной системе. Но с другой стороны, это будет неправильно. потому что все-таки наши легкие, наши мускулы, наше сердце имеют отношение к нашему существованию и, соответственно, входят в понятие нашей личности. Кончается ли это на уровне нашего биологического тела? Но каждый человек делает какие-то дела в своей жизни, и эти дела тоже составляют его личность. Дела это может быть и какой-нибудь, я знаю, там, горшок вылепил, и какое-нибудь социальное дело, там, какой-нибудь переворот произошел. Да просто вот как вот ты ходил на выборы наблюдателем, это тоже твое дело, и ты составляешь это дело, составляет часть тебя, и ты составляешь часть этого дела.
Да.
То есть нельзя вот взять, провести круг и сказать, что вот на этом кончается человек. Мы как бы прорастаем друг в друга и в окружающее, а окружающее прорастает в нас. Потому что, опять же, наша личность, так называемая, она является композитной, наведенной. То есть мы не можем сказать, что откуда-то пришло из Бога штампованная душа и воплотилась в это тело. Это еще, кстати, Будда доказал невозможность этого. То есть наша душа, она как бы в теле растет. Вот как это Гумилев написал, мы меняем души, не тела. И другая душа тогда, когда ты был ребенком, немного другая. Это некий паттерн, когда ты был ребенком, некий паттерн, когда ты взрослый, когда ты старик. Но это все составляет единую личность, которая нами воспринимается как единая личность, чувственно. То есть в этом творении, но смотрите, вот как возникает человек, он возникает как сумма проекций. Вот. Небесные ангелы отвечают за возникновение в этом чувственном восприятии тех ощущений, которые рождают в чувственных представлениях реально существующие сердце и кровеносную систему.
Вот, реально только для тела.
Правильно. Но для тела, для нас единственная реальность – это реальность нашего тела на самом-то деле. Мы можем много рассуждать.
Для кого нас? Для рабочих – да, а для верующих – без Бога.
Да, во что бы ты ни верил, но если ты разрежешь себе грудь, то ты увидишь конкретное сердце. Ты не увидишь тех небесных сообществ, которые стоят за твоим сердцем. Вот мы об этом разговаривали в прошлый раз, говорили, когда тебя не было, у людей древнейшей церкви, у которых была перцепция, вот они видели мир совершенно иначе. Они взирали на материальное тело, тоже сердце, но они прозирали его, так сказать, многомерно. Они видели одновременно и те небесные ангельские сообщества, которые за ними стоят, именно за этим конкретным сердцем. Потому что за каждым конкретным сердцем стоит свое собственное ангельское сообщество, составляющее небесное небо. И вот в этом-то и заключается то, откуда у нас появляется то, что называется нашей различием личностными. Потому что за нашим сердцем стоят какие-то, или они, по крайней мере, те же сообщества, они проявляются по-иному, небесные. За легкими стоят определенные сообщества, которые духовные. За почками определенное сообщество в мире духовном, которое занимается очищением мира духовного. И так все остальные органы. И более того, за нашим сознанием, за каждой движением нашей мысли стоит определенное ангельское сообщество, но ограниченное. То есть наше существование ограничено интегральной суммой тех сообществ, которые влияют на составление нас как некоего такого непрерывного потока. Вот как в океане струи разные бегут в океан, в толще океанской воды. И они, каждая струя имеет свое направление, свое действие. Вот, например, в общем течении они бегут. Но ты не можешь четко ограничить, что вот здесь кончается эта струя, а здесь начинается другая. Хотя ты можешь приблизительно сказать, что вот тут вот эта область действия этой струи, тут область действия этой струи, скорее. Ты можешь определять там только центры их действий. Хотя они и сами составляют чисто условное понятие. И почему человек, когда он отрешается от своего природного тела, воскресает на уровне небесном, помните? То есть, какова бы ни была конечная судьба его вечности, что бы в результате, какая степень его духовного существования в нем оказалась, не оказалась бы раскрытой, Но всякий человек после смерти сначала воскресает среди ангелов небесных. А потом, если он не может их принять, он уже спускается к духовным, потом все ниже, ниже, ниже. И вплоть иногда до преисподней, где он остается на свою вечность. Но первый раз он воскресает среди ангелов небесных. Почему? Потому что небесный уровень – это базовый уровень для ангелов. То есть, первое, вы помните, первые ангелы, которые возникли в нашей человечестве, были ангелы небесные. Вот это вот древнейшая церковь. И это есть полные ангелы. И ангелы духовные, и ангелы духовно-природные – это недоангелы. Вот латинское слово говорит, что в ангелах духовных они вроде бы снаружи как ангелы, но временами из них проглядывает нечто темное. Почему? Потому что у них нет собственного чистого волительного. Их собственное волительное было падшим. И оно не может быть восстановлено. Но у них, в их умственной части, Господом потом засевается новая воля, которая принадлежит исключительно единому Господу. И поэтому он человека, вот как яблоню, которая делает прививку от самого себя, а потом крону обрезает, вот растет новая крона, но растет-то она на старом стволе. Поэтому даже ангелы духовного царства, они не являются полноценными ангелами. Единственные полноценные ангелы – это ангелы небесные, те, которые рождались с чистой волей, потом добровольно принимали наитие божественное и начинали жить им, потом отрешались от тела и уходили в вечность. Но поэтому каждый человек, вот как я уже говорил, воскресает на уровне небесном. Но выше небесного уровня ни один человек также не может воскреснуть. Почему? Потому что его базовое существование, вот базовое существование всех нас, даже людей падших, задают именно ангелы небесные. Поэтому какие бы мы ни были злые, греховные и так далее, у нас всегда есть работающее сердце, которое гонит кровь, которая снабжает наш организм питательными веществами, кислород разносит. Почему? Потому что вот в ребенке базовое, что задается человеческое, да и не только человеческому, любому, это вот это сердце, кровеносная система, это присутствие ангелов небесных. И именно поэтому человек после смерти воскресает среди ангелов небесных. Другой вопрос, что он, если не может среди них остаться, он потом уходит, но все равно человек, как существо композитное, вот его стержень является влияние ангелов небесных. Но будет ли это ангел, то есть человек не падшего человечества с чистой воли, будет ли это человек падшего человечества, все равно его базовую структуру сдает только определенное ограниченное сообщество или набор сообществ небесных, то есть небесных небес. Точно так же наше человечество. Вот оно существует ангелами небесными нашего человечества. Даже если изначально оно затевалось ангелами другого человечества, все равно это было ограничено. Это не всей Вселенной, оно, не всем небесным человеком оно засевалось, а только вот ангелами определенного ограниченного сообщества. И вот это то, что делает нас различными, что ограничивает нас и дает нам ощущение ограниченного существования, в котором мы воспринимаем каждый себя как некую ограниченную личность, отдельную от остальных личностей. И вот почему мы не можем воскреснуть выше небесного уровня. А в Господе Иисусе Христе, вот если вы вспомните рождественскую проповедь, его существование задавалось всей общностью небес, небесных, да, сейчас завершу, или же вот этого большого человека неба.
Это спорно.
А я это показал, это не вспомнил, это надо почитать рождественскую проповедь.
Я это все понимаю.
Нет, это не надо понимать, надо взять, посмотреть.
Я все это понимаю.
Там это доказано из латинского слова.
Тем не менее, это немножко не так.
Это доказано из латинского слова. Это так, в согласии с латинским словом. Да,
а можно еще раз, что нас делает различным?
То, что мы являемся производными ограниченного количества, то есть нас стержень задает ограниченное количество ангелов, ангелов небесных или же небесных сообществ, что это одно и то же самое.
Так ограниченное означало бы подобие, а не различие?
Нет, разные сообщества или разные, или по-разному участвуют в образовании нашего стержня. Какие-то
команду так делать?
Мы сейчас не рассматриваем.
Не отвлекай.
А какое-то, то есть, когда мы создаемся, нас создает только часть большого человека неба.
Так это означало, что мы должны быть более-менее подобные?
Нет. Но они по-разному каждый раз, не нас создают по-разному. Не, мы подобные, люди подобные. Если бы нас сравнить, например, с марсианами, или там, я знаю, жителями другой звезды, то различий было бы гораздо больше, потому что они совершенно другими сообществами задаются. Но в Господе Иисусе Христе, как это было показано вот в этой вот рождественской проповеди, в Его создании, формировании, существовал весь большой небесный человек, он же Иегова Сущий. Там было показано, что Иегова Сущий Ветхого Завета это интегральная сумма божественности, проявляемая во всей общности ангелов универсального неба, всех человечеств. Вот в этом и заключается и разница, что каждый по себе ангел – это дифференциал этой общей функции. Вот смотрите, в отличие от дифференциала, который является условной вещью, функция является вещью конкретной. Но если эта функция подфункция, то она тоже условная. То есть наше человечество, например, это подфункция. Только все ангелы, которые составляют большого небесного человека, или же все вот это вот небесное небо, сумма проявлений божественного сущего в них и есть Господь в творении. Но в каждом из этих ангелов Господь проявляется согласно, вот в каждом небесном ангеле, Господь проявляется согласно степени и способности его восприятия. То есть каждый ангел видит божественное в себе и в своих соседях по сообществу по-своему, отлично от ангелов другого сообщества. Вот это было вот в этой вот проповеди о явлениях Господних. И поэтому Господь проявляется в каждом действии в совершенстве. Но поскольку действие воспринимается ограниченно, то Господь проявляется в совершенстве ограниченно. Это может звучать, как же так, как же совершенство, оно же, по идее, должно быть неограничено. Но чем ограничено совершенство? То есть оно направлено на ограниченный предмет. То есть цель этого действия и ограничивает его. Это, например, вот когда человек, бьет комара своей рукой. Этим ударом он мог бы убить всех комаров в округе. Но так как предмет ограничен, то действие на вот этого конкретного комара попадает в очень маленькой общей силы. Большая часть силы не применяется. И вот точно так же, когда Господь действует в каждом ангеле по отношению к другому ангелу, а Господь всегда проявляется в действии, направленной по отношению к кому-то другому, вот мы это помним тоже, то так как его проявление ограничено, то и это совершенство проявляется ограниченно. Поэтому Господь не мог являться совершенно людям древнейшей церкви, потому что его явление им было ограничено действием конкретно на вот это вот общество ангелов и их взаимоотношения. В Господе же Иисусе Христе божественное сущее, которое проявилось во всех ангелах небес, проявилось во всей своей полноте. То есть вот эта фраза, в нем вся полнота божества воплотилась телесно. В чем это заключалось? В чем были действия проявления или же служения проявления божественного в Господе Иисусе Христе? Это были действия, направленные на преобразование, очищение, возрождение и спасение человека. человечества. Но не только наше. Потому что, как говорится, что Бог дает не меру духа. Фактически в Иисусе Христе произошло спасение, очищение, возрождение всего остального человечества. Вот в книге о землях Вселенной это четко показано. Просто проявления эти были по-разному в других человечествах. И только на нашей земле все эти действия против зла были сосредоточены именно в чувственном, телесном, можно сказать, в природе. И поскольку в Господе Иисусе Христе вся полнота Божества воплотилась телесно, то есть все его состояния телесные полностью соответствовали Божественным, Господь от вечности, а вы помните, что Господь от вечности или же Голос Сущий, Он и есть вот тот Отец, о котором говорит Господь в Новом Завете, Он мог явиться в нем и ему во всей своей полноте. Вот эта вот фраза «Никто и никогда не видел Бога, только Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Отец мог явиться только Сыну, Сыну Господу Иисусу Христу, именно по той причине, что Он был составлен, а вот Господь Иисус Христос, пока Он жил в мире, Он был композитен, как и всякий другой человек, то есть в этом Он не отличался ни от одного другого человека, не из частичных наитий Божественного, а из всей полноты наитий, которые содержатся в универсальном человеке неба, или же всей полноты наитий Иеговы Сущего. И именно по этой причине только Он мог восприять Отца во всей полноте, увидеть и явить Его, как Он мог явить. Это не просто были Его учения, само Его существование – это было явление Отца. Вот Он говорит этому Филиппу: «Видевший Меня – видел и Отца». Но после того, как Он отрешился от своего телесного через смерть на кресте, Он смог воскреснуть не на небесном уровне, как все остальные воскресают, а из-за того, что в Нем была вся полнота воплощена телесно, Он воскрес на божественном, самом внутреннем уровне сознания. То есть вот эта фраза «прославь меня той славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Мир – это, понятное дело, творение. То есть он вот это вот будет вот в этой третьем занятии, там я это подробно показываю, он воскрес на уровне сознания, которое было первым исходящим Господа от вечности, или же первой степенью образования творения. То есть, что такое первая степень образования творения? Вот вспомним. Это когда Господь от вечности волевым решением внутри себя воспринял себя как бы вне самого себя. Вот так вот появляется вот это вот как бы нечто, существующее вне Бога.
Да, да.
То есть, Он взирает на самого себя, воспринимает самого себя, но как бы вне самого себя. Это фикция, потому что вне реально ничего не может быть. Но эта фикция, это первая реальная видимость, благодаря которой затем развивается, создается и существует все творение, которое, как мы помним, существует в Боге, от Бога и Богом. И вот Господь Иисус Христос воскрес на уровне вот этого самого первого восприятия Господа самого себя вне самого себя. Как вы понимаете, ни одному человеку это не светило. Ни одному человеку не светит даже воскреснуть в самой внутренней степени небесный, потому что самая внутренняя степень небесная – это все небесные сообщества разума. Это их, так сказать, интегральная сумма. Каждый из нас воскресает в том небесном сообществе, которое его зачало. Будет ли этот человек хороший, плохой, останется ли он в этом сообществе, неважно. Но он воскресает в конкретном небесном сообществе среди конкретных небесных ангелов. Господь воскрес в Отце.
Да.
То есть Бог от вечности, первоисходящий – это Сын. Но по отношению к творению Отец – это вот это первое исходящее, солнце мира духовного. То есть первое восприятие Господа вне самого себя, мы называем это Господь в творении. И вот Сын воскрес в Отце и с Ним соединился. Но если в нисходящей последовательности Отец, образуя все вот эти вот уровни, не, так сказать, раздельные, все более и более внешние, создает творение в последовательности нисходящей, и как бы его сознание дробится в самом себе, вот как бесчисленно зеркальных отражений. И именно поэтому каждое человеческое сознание, как перекрестие множества таких раздроблений, создается как бы некой самостоятельной маленькой личностью, которой кажется, что она существует сама от себя, живет сама от себя, и она воспринимает себя отдельно от всех остальных личностей. Но в Господе Иисусе Христе все существующие раздробления сошлись в едином фокусе, в личности человека, исторического Иисуса Христа. И поэтому, когда Он, отрешившись от телесного, воскрес на уровне Отца, это уже было в определенном смысле, это не было изменение в Господе в творении, но это было определенное возвращение божественному самых нижних уровней своего творения к самому же себе. Это был как бы новый опыт осознания божественного в творении. Вот о божественном в самом себе, или же, которое абсолютно, мы ничего не можем знать, ничего не можем говорить. А вот в Господе в творении, в нем не могут быть изменения, но в нем может быть определенная перефокусировка. И вот эта перефокусировка – это была личность Господа Иисуса Христа, воплотившегося в нашем человечестве, который, как мы уже с вами говорили на прошлом занятии, воскреснув в высшей небесной степени, там не остался. Вот смотрите, если человек, раскрывший в себе небесную степень, воскресает в каком-либо среди ангелов какого-либо небесного сообщества, то он там и остается. И Господь бы мог остаться, как говорится, в самом себе после воскресения, в этой высшей небесной степени. Но он же сюда пришел не для этого. И он начал свое нисхождение. Вот он нисшел и исполнил собой все небеса небесные. Вспомните вот эту фразу в Ветхом Завете, что солнце воссияло всемиро. То есть он в уже, так сказать, в последовательности на уровне небесном, так как этот уровень принадлежал ему, он его раскрыл в Господе Иисусе Христе, человеке в мире. Он явился на этом уровне уже не как нисходящая, дробящаяся последовательность, а во всей своей божественной полноте. И исполнил уровень сознания ангелов небесных в новой духовной ограниченной эпохе такой полнотой божественного, какую они не могли иметь раньше. Потому что раньше каждый из них получал, вот как это было описано в явлениях Господних, божественное из своего собственного волительного в ограниченных служениях. Теперь Господь на небесном уровне в сознании Господа Иисуса Христа, присутствуя в своей полноте, может исполнять настолько сознание всякого небесного ангела, насколько он захочет, ясностью, силой и целенаправленностью своих действий. Затем он спустился, так сказать, на уровень духовный, и на этом уровне он заново воссоздал ангелов, потому что они не были ангелами, люди древней церкви, они не были ангелами. У них были только пустые формы, которые были заполнены адскими духами. Он очистил эти их сознания, исполнил через их мыслительную или же рассудочную часть своим духовной степени своей божественной любви и превратил их в ангелов духовных. Затем он спустился на уровень духовно-природный, и тут он исполнил сознание людей самим собой. И вот это его присутствие в сознании людей, потому что с тех пор он может присутствовать на каждом уровне как бы дискретно. Ему не нужно, как раньше, не сходить по степеням через все уровни нисходящей последовательности, а он просто является на каждом уровне. Это можно даже сравнить с компьютерной игрой. Это вот когда человек прошел все уровни и на каждом уровне себя записал, он может прийти на любой уровень, ему не нужно проходить сначала все первые, третьи и так далее. А он может на любом уровне вынырнуть, потому что у него тут есть учетная запись. Вот так вот у Господа на каждом уровне тварного сознания, после его, так сказать, воплощения, есть своя учетная запись. И он, являясь на уровне духовно-природном, своим божественным человеческим природным, которое субстанционально, субстанционально, значит, оно не привязано ни к каким временам и пространствам, может являться в сознании каждого человека и в этом сознании являть ему Отца. И вот это вот есть то, что называется Дух Святой. То есть явление в рассудочной мыслительной части человека, того божественного, природного или же субстанционального, которое пришло в существование, в творении в Господе Иисусе Христе, человеке, жившем в мире, то есть божественная степень природного. И являясь в каждом человеческом сознании, исполняя его, он являет ему Отца в той степени, в какой человек может его принять. И вот здесь вот есть разница между Господом Иисусом Христом, как человеком, или же Сыном. Потому что в Сыне, так как Сын был в божественной полноте, Отец мог являться в своей полноте. Сын видел и видит божественное в своей полноте. А в каждом отдельном другом человеческом сознании он являет полноту Отца только в такой степени, в какой это конкретное тварное сознание в состоянии его воспринять. Вот в этом была ошибка Талка, которую я более подробно попробую объяснить в следующий раз. Талк искренне продолжал верить, что и после своего он не увидел вот того, что в Господе Иисусе Христе в отдельном человеке вся полнота Божества воплотилась телесно, и что в нем Отец явился именно в человечески личностном образе. Но вот он продолжал верить, что и на уровне церкви, на уровне природном, иудеи могли, и Господь мог явиться иудеям так же, как он мог являться до этого ангелом небесным. То есть столько в соответствии с их способностью восприятия. А вот для того Иегова Сущий создал Иисуса Христа, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно, чтобы вне зависимости от сознаний нашего человечества, вообще иудейской церкви в частности, одному хотя бы отдельному человеку вся полнота Божества могла являться во всей своей славе. Вот опять же возвращаемся к этой фразе. Бога не видел никто и никогда. Единый Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Но прежде чем явил, он, ему отец явился сам. Отец является только сыном. Точно так же в каждом отдельном человеческом сознании впоследствии, когда Господь Духом Своим Святым присутствует в этом сознании, то есть присутствует вот этой вот своей степенью природно-чувственной, он, отец-то может являться только сыну, присутствующему в сознании каждого отдельного человека. А уже сын может являть этому сознанию отца в той степени, в какой это сознание может восприять. Вот первый, кому он явил отца как Дух Святой, вот вспомните, когда он воскрес, он же является апостолом как Дух Святой. Хотя они воспринимают его как такого же вот Господа, который был до этого, который с ними жил, как человек и так далее.
Когда это было?
После своего воскресения.
Когда?
Что когда?
На 50.
Нет. Сразу Господь явился апостолом сразу же.
Сам собой. Его не узнали.
А, нет, потом он являлся, его узнавали.
Потом, а сначала он Магдалене явился.
Да, да. Но потом,
она его не узнала.
Да, но он и открылся. И вот это и разница между Господом Иисусом Христом как человеком. Он был Сын во плоти. А Господь воскресший, это уже Дух Святой. Он еще...
На 50, но это
да, меня... да это были только изображения. Он
совершенно
как Дух
верно,
Святой,
но как еще сказать?
Он как Дух Святой являлся апостолом.
Где это написано, что он как Дух Святой в Святом Писании?
Там же в Писании описано.
Где
что
там?
До воскресения не было Духа Святого. До прославления. Но когда
а
он
прославление
явился...
когда было?
А прославление в его воскресении. Его
а воскресение. Когда это было во времени?
А это уже было вне времени, вне пространства, когда он воскрес.
Так когда он явился по Евангелию?
Вот после своего, первого он явился Марии Магдалине, когда она пришла.
А, вот тогда, да. Вот это надо говорить. Он тогда явился Духом Святым в форме
просто
человека.
Просто тут люди читали Евангелие, они знают, о чем разговор идет. Он явился сначала Марии Магдалине, потом он явился остальным апостолам,
да.
Но они все еще воспринимают его как того самого учителя, да. Хотя он вот и проходит через стены, да. Приходит Фома.
Да.
Фома его не может воспринимать как учителя. Фома, он, так сказать, упертый. Он же, помните, все время приставал, яви нам отца. И он говорит, тогда Господь ему, вот вложи руки свои в мои раны, убедись. Он вкладывает, но он все еще как бы сомневается. И тут Господь являет ему отца. И Фома падает на колени с воплем: «Господь мой и Бог мой!»
Да.
Он признал в нем отца.
А где чего это все... указано?
Вот в Евангелии.
Чего... Что именно он отца?
А потому что Бог – это отец. За что распяли Иисуса Христа? За то, что он утверждал, они сказали, за то, что ты делаешь себя равным Богом. Ни один апостол, его называли Господом, учителем до этого, но ни один его не называл Богом. И когда он говорит Фоме, видящий меня, видит и отца, Фома, вот на эту тему у нас было прошлое занятие, он как бы сомневается, как же так, как вот отец это Бог, ты, значит, делаешь себя Богом. Иудеи хватались за камни, апостолы просто смущались. И он их спрашивал, что вы идете от меня, ну куда мы пойдем? Только в тебе словеса жизни. Это их мучило постоянно. И первый, для кого это все решилось, был постоянно пристававший с этими вопросами Фома, когда он наконец увидел, как сын ему явил отца. И это явление могло быть только тогда, когда сын стал Духом Святым. То есть присутствующим внутри сознания людей, а не тогда, когда он с ними присутствовал в чувственно-телесном образе. И вот начиная с этого момента, когда Фома увидел и сказал: «Господь мой и Бог мой», он и является и остальным апостолом, и всем этим вот людям в последующем. Вот Пятидесятница – это только представительностями по соответствиям показывается окончательное его, так сказать, растворение индивидуального явления и явление каждому принимающему его сознание. Вот отсюда он возносится и садится от десного отца. То есть он восходит на уровень божественный, с которого он не сшел, то есть он возвращается на все уровни. И отныне он присутствует в каждом сознании тем божественным сущим или же благолюбием. Вот благолюбие – это духовная степень божественной любви. Это то божественное сущее, которым он может, той любовью, которой он может присутствовать в сознании у человека. А что такое благолюбие? Благолюбие – это любовь к истинному ради истинного. То есть любовь к истинному ради действия, когда человек испытывает желание постичь истинное для того, чтобы исправить свою жизнь из неправильного в правильное. И не просто испытывает, но поняв, что нужно делать, сразу же начинает делать. Вот только тогда в нем есть благолюбие. До тех пор, пока он это все рассматривает чисто теоретически, а правильно ли это, а неправильно ли это, благолюбия почти нет. Оно все равно есть, потому что человек пытается отделить правильное от неправильного. Но благолюбие в нем по-настоящему, это только пока зимний свет. Уже свет есть, но он зимний, еще ничто не растет. И только тогда, когда этот свет наполняется теплом, и деревья начинают плодоносить, травы и так далее, человек превращается в землю плодоносящую, вот только тогда Дух Святой, или же благолюбие, духовная степень божественной любви, в нем присутствует в своей полноте. И она образует тогда в нем духовное рассудочное. Потому что вот, если вы вспомните, человек сначала, Господь человека сначала преобразует, а потом уже возрождает. То есть преобразование, он меняет его мыслительную часть. До этого человек думал вообще непонятно чем. От себя, какими-то обрывками и так далее. Вот преобразование – это когда человек учится мыслить на основании Священного Писания. Он еще не действует на основании Священного Писания, но он уже пробует мыслить только на основании Священного Писания. Вот там появляются вот эти позиции, что верую, невзирая на то, что абсурдно. Да, с моей точки зрения это абсурдно, мои лично. Но я верую, потому что я знаю, что Священное Писание всегда право, а я всегда не прав. Поэтому я буду веровать и буду менять способ и стиль и метод своего мышления. Я хочу мыслить только по Священному Писанию. Я хочу устранить в себе мышление по всем другим резонам, какие бы до этого ни были. Вот, когда для человека Священное Писание становится способом его мышления, вот это вот источник мертвой воды, разрубленное на куски до этого его сознания, поливается вот этой мертвой водой, и оно срастается в единое тело. Это тело еще не живое, потому что еще нет жизни, действия. Но это уже человеческое тело, а не просто нашинкованные, так сказать, в фарш куски человеческой плоти. Вот тогда заканчивается преобразование, и тогда проливается вода живая. Когда это тело встает и начинает действовать, то есть бороться со злами, как с грехами против Господа, по Писанию, именно по Писанию, а не по своим представлениям, что такое зло, что такое правильно. И тогда Господь Духом Своим Святым присутствует в рассудочной части этой души и в ней формирует ту новую волю, которая всегда в вечности будет принадлежать Господу в этом человеке, делая из него ангела духовного или же духовно-природного. В зависимости от того, как он сможет подняться. Он никогда не сможет подняться до небесного ангела, но духовно-природного или даже до духовного он все-таки сможет подняться. И именно благодаря присутствию в нем духовной степени божественной любви или же благолюбия, которая есть в нем Господи Дух Святой, которая есть божественное человеческое в человеческой же форме.
Аминь. Ну скажи аминь.
Аминь.
Вот Святой Дух и благолюбие как относятся? Вы вроде сказали, что одно и то же.
Да, фактически да. То есть Святой Дух – это божественное исходящее в сознании человека. То есть это божественное действие в сознании человека. Если вы помните, все, что исходит от Бога, исходит в человеческой форме. Все побуждения и все формы этих побуждений, которые называются истинностями. То есть благолюбие – это божественная любовь в побуждениях. То есть любовь действует через побуждение, это как в мускуле. Мозг, это есть волоконце, вот так побуждения составляют любовь. Любовь состоит из побуждений. И благолюбие – это побуждение к различного рода действиям доброго. И эти действия присутствуют в человеческой форме. То есть тебе кажется, что ты хочешь вот этого доброго.
И это побуждение в рациональном, да?
Да.
И его не было до... До грехопадения, потому что не было рационального, да?
Нет, его не было до после грехопадения. Его не было до второго пришествия, до первого пришествия.
А почему?
Потому что их цели стали абсолютно злыми. Формы их действий часто были не такие уж плохие. Они там рассуждали по науке соответствий. Они совершали вот эти ритуалы соединения с древнейшими небесами. Они даже выполняли заповедь. Но они их выполняли только ради мирских целей, то есть ради своего собственного.
Кто они?
Люди Древней Церкви. От времени падения и до времени прославления Господня.
Ну, это настолько спорно. Я говорю,
нет, это не спорно. Это...
Вот иудеи.
Да, иудеи вот это как бы уже...
Это Древняя предел. Церковь.
Да, это уже, да, это конец Древней, самый конец.
В чем их грех был?
В том, что они жили только ради чувственного.
Как? Это именно? Не было... Они шли в синагогу, резали овец.
Да, только ради чувственного. Они совершенно не знали, кто и не хотели они? Иудеи, что есть что-то духовное. Вот, кстати, те, кто были до них, те что-то догадывались о духовном. В отличие от иудеев, поэтому Господь, например, мог явиться ангелом Аврааму, а не мог явиться ангелом в иудейской церкви, только отдельным пророком. А потом пророком перестал являться. А почему? Потому что они становились все более и более чувственными. Но они становились все менее и менее опасными, в том-то и дело. То есть люди вот Авраама, еще и до Авраама, они были падшими.
То есть, как, что заповедь на заповедь, да, вот это было? Вот все вот эти же.
Они перестали, вот в чем было падение древнейшей церкви?
Нет, только Авраам. Авраам его...
Не, Авраам это уже последствия.
Да.
Вот они перестали жить божественно.
Я это понимаю, знаю, что так...
Они перестали...
Это та церковь, это...
Что они перестали жить дополнительно Талмуд написали...
Это рисовать картину вот на этом...
Не, не в том дело. Они перестали жить божественными целями. Они жили только ради мирского и собственного. В них... Любовь к собственному и любовь к мирскому была отделена от высших духовных любовей. Mm-hmm. Это вот начали падшее потомство древнейшей церкви. Они отделили в себе любовь к собственному от любви.
Они надеялись на Господа только на земле. Вот, да?
Не, они вообще хотели жить только своим.
Mm-hmm.
То есть они отказались...
И от первосвященники того, чтобы... так жили.
Да.
А ну где там в Библии об этом говорится, что они
нет,
так
жили?
Нет,
это говорится в Третьем Завете. Вот в Третьем Завете Господь дал оценку тому всей истории духовного человечества.
В Евангелии?
Нет, Третий Завет. Это латинское слово. Это книга Сваденборга.
Ну...
Но наша
церковь... Надо ответить.
Но наша церковь стоит на том, что мы Ветхий и Новый Завет рассматриваем только через латинское слово или же книги Сваденборга. А не сами по себе.
А ну-ка скажи, вот теперь мы подошли вплотную. А ну-ка напомни мне, в чем эта разница и в чем ниже, выше, кто кого выше, ниже.
Дело в том, что через Сваденборга открывается внутренний духовный смысл Писания. Соответственно, Писание предстает в своем собственном свете. До Сваденборга люди рассматривали Писание, Ветхий Завет, Новый Завет исключительно в свете мирского, то есть человеческого восприятия. А в сознании Сваденборга Господь взял слово Ветхого и Нового Завета и осмыслил, рассмотрел через сознание Сваденборга его в божественном или же высшем духовном свете
И выводы, которые были сделаны о Ветхом и Новом Завете, он оставил нам через Сваденбурга. Вот Господь Иисус Христос рассматривал Ветхий Завет в божественном смысле, но он не оставил нам таких выводов. Он сказал: ждите моего второго пришествия. Он дал общие указания, как надо жить, чисто предельно, на самом примитивном уровне. Но сказал: все остальное вам откроется в моем втором пришествии. А до этого стойте на страже, ждите и живите в согласии с теми заповедями, которые я вам оставил. А в своем втором пришествии, когда Господь пришел снова, он открыл для нас полностью все эти тайны внутренние, которые он, Господь Иисус Христос, постиг еще будучи в мире. Но почему он не мог открыть? У людей не было того рассудочного, которым бы они могли это осмыслить, раз. Во-вторых, они бы не устояли в этих знаниях, и дьявол, как это говорится вот в книге о Господе, дьявол бы похитил бы их из их сердец. Точно так же, почему Господь не пришел к людям до Иудейской Церкви? Почему он не пришел во времена Авраама? Потому что те, будучи более внутренними людьми, вот это очень важно, иудеи, они были сугубо внешние, плоские, поэтому они могли распять Господа.
И богословы тоже были такие.
Да, они могли его распять, все, и в храме все они. Вот даже Иосиф вот этот, который его пытался понять, он все равно его не понимал. Но иудеи могли его распять физически, но они не могли его распять внутри, духовно, в себе. А вот люди до Иудейской Церкви, и во времена Авраама, и тем более раньше, они могли попытаться распять Господа в себе духовно. Вот яркий пример, вот эти волхвы, которые пришли
с востока,
вот они пришли, идя за звездой. Понятно, что эта звезда была не физическая, это у них в сознании было определенное просветление. И они смогли вычислить Господа и поклониться ему. А Ирод, который воспринимал, потому что они воспринимали его как царя духовного, а Ирод желал его, подумал о нем как о царе материальном. И он желал его уничтожить уже тогда, но он не мог его вычислить, потому что в нем не было вот этого внутреннего постижения. Он этой внутренней звезды не видел. Но волхвы ушли и не остались с ним. Это очень интересно. А иудеи остались. И вот он, проповедуя среди иудеев, они могли его пытаться бить камнями, они могли его в результате распять, но они не могли распять и прелюбодействовать внутренние вещи духовные, которые исходили от него. Но поэтому же он христианам, тем иудеям фактически, потому что первые христиане это были в основном иудеи, которые его приняли, он не мог раскрыть вещей внутренних и духовных, потому что они бы просто не поняли и не были бы готовы их принять.
Да, что нам делать с язычниками? Они вот это,
в принципе.
Все, согласен, да. Дальше, все, согласен.
И, кстати, теперь Господь пришел вторым пришествием именно тогда, когда христиане стали еще хуже иудеев, еще более примитивными, еще более чувственными, и они не могли извратить те духовные вещи, которые Господь им изложил через Сваденбурга, вот в виде вот этих книг латинского слова.
Так. Умом человеческим не поймешь. Но дам вам утешителя и наставника. И вот он получает на Пятидесятницу один случай, там на Шестидесятницу, Семидесятницу. Я призываю Святой Дух, Церковь призывает. Я рожден, я во время рождения был крещен Святым Духом. Так что, я одеваю на себя ведро без дырок и не вижу ничего?
Да.
Святым Духом.
Потому что Святой Дух открывает Отца только в той степени, в какой человек в состоянии его воспринять и удержаться в этом восприятии.
Так,
он не являет Отца во всей своей славе.
Да,
той,
да, да. Согласен. Вы все всей славе восприняли, а я дурак, вот какой-то там маленький.
Нет, я не говорю. Вот, понимаешь, вот эта вот попытка: я дурак, а вы умные, я дурак.
Так почему ты меня ставишь, что мы?
Я тебе просто говорю.
И вы.
Знаешь, какая разница между нами и тобой?
Да.
Не в том, что мы умнее, лучше или так далее.
Да.
Мы все принимаем книги Сваденборга за абсолютную божественную истину и действуем по принципу, что все же этой истине не соответствует, должно быть из нашего сознания искоренено и не заслуживает нашего внимания. Это позиция. Это просто определенная позиция.
Где гарантия, что вы не в мешке ходите?
Мы
не можешь говорить так, гарантия. Что угодно говорить.
Понимаешь, вот когда...
Ну, вы, если вы такие возверны, ну, вы видите,
на четвертый день книга, мертвого. Стоп, у тебя есть книга «Господь мой Бог», да. Которую ты, наверное, не читал.
Читаю, а мне законспектировали.
Вспомни, там есть, когда Господь говорит Аврааму, что ты должен встать и пойти вот в новую землю.
Да.
И там тебя ждет это вот. А какая гарантия? А может, его обманывают, а может, это не Господь. Но Авраам поднимается и идет. Почему? Потому что он ему поверил. Почему каждый из нас пришел к тому выводу, что это есть божественное слово истина последней инстанции? Каждый пришел своим разным внутренним путем. Это вот как выяснять, почему человек женился на той женщине.
Так, так,
а не
так,
на
так, дальше. Правда. Чем я хуже Сваденборга?
Вопрос не в том, чем ты хуже. Вопрос в том, что ты пока этого не принял.
Ну, это значит хуже.
Не обязательно.
Нет, а что? А что? А? Ну.
Господь
я
может
не принял, сейчас...
А причина на это есть?
Но причина есть. И причина в том, что, возможно, ты не сможешь устоять в этом, если примешь.
Так никто, конечно, что, не устаю.
Потому что до тех пор, пока человек не принял, он не совершает греха. Вот эта вот фраза такая, что раб, который не знал и делал, ему будет меньше, чем рабу, который знал, а делал. Потому что принять это принять высочайшую ответственность для изменения своей дальнейшей
как
жизни.
Как меня не глух. Как раб.
Где мерила? Где-то сантиметр, метр,
а
дюйм,
вот каждого...
который... Нет, где?
У каждого богословие,
Сведенбургия.
Хорошо, я тебе расскажу мерила. Почему большинство христианских богословов, которые приняли Сведенбурга, приняло его? Потому что они сравнивали его с Писанием.
Сюда. Пусть они покажут. Вот
нет,
тут сантиметр,
постой,
метр.
У этих богословов уже было основание.
Нет,
они
но я хочу видеть, очень видно.
Они верили в Ветхий Новый Завет и Завет как божественную истину. И когда пришел Сваденборг и сказал, вот тут есть внутренний смысл, это место говорит о том, это место о том, они начали сравнивать. Потому что Сваденборг не просто говорит, верьте мне, потому что я к вам пришел.
Да.
Он говорит, а сличайте мои слова с Писанием Ветхого и Нового Завета.
Компьютер это делает лучше меня.
И он обращался именно к богослову. То есть Сваденборг изначально обращался именно к богослову.
Я не богослов, значит, я не виновен.
Я, например, пришел совсем другим путем. Я не был богословом. Я стал богословом, уже придя к этому.
Не откручивайся.
Но почему я принял? Это совсем такой особый вопрос. И я не сразу принял это как абсолютную истину.
Тебя нету, ты только что сказал. Тебя
вот
нету, и меня нет.
Постой, я сначала увидел.
Незнание закона не освобождает.
Что Сваденборг знает о мире духовном все, что знаю я, и гораздо больше. И только на этом основании я обратил на него внимание. Я сначала пробовал из всех своих, у меня было куча знаний и по буддизму, там, и по другим вещам. Я пробовал, я как бы все искал истину аппроксимациями, я пытался ее определить. И вот я начал сравнивать то, что я читал у Сваденборга, и то, что я знал свое. И всякий раз убеждался, что тут как в том этом.
Ты убеждался, я не убедился. Я пришел сюда убедиться.
Потому что я искал.
А я что? Кукареку?
Ну, если бы ты читал эти книги.
Но я читал, законспектировал, не нашел. Пришел сюда, показать, вот что я нашел, а вот
ответ. Но ты приходишь и не задаешь конкретных вопросов.
Я тебе конкретный вопрос задал.
Нет, ты приходишь, начинаешь читать монологи. А когда я пытаюсь тебе на них отвечать, ты меня прерываешь.
Ты уходишь от моего вопроса.
А я не ухожу.
Вопрос, значит, так. Первый вопрос. Я ничего повторяю. Можно повторить?
Для того, чтобы правильно задать вопрос, нужно уже знать большую часть ответа. Ты задаешь вопросы не по своим конспектам.
Ну так покажи, где моя ошибка.
А ты задаешь вопросы вообще взятые с потолка.
Это как это так?
о реальности какой-то.
Да, ты сказал, мы не реальны.
Просто подробно выражать
пронести книгу.
Да что читать, она нереальна.
Прочти
книгу. Книга нереальна. Книгу.
Не кричи.
Истинная христианская религия.
И она нереальна.
Ну, он это голосно.
Но она нереальна.
Но я ее не читал, правильно?
Она нереальная.
То, что ты конспектировал, ты конспектировал не сами эти книги, а свои мысли по их поводу.
Я тебе подчеркну, и я про тебя расскажу, что
ты мне высказываешь мысли по поводу прочитанных книг, а не конкретные вопросы по конкретным текстам.
Я поэтому тебя спрашиваю, я понял так, а ты мне не объясняешь, почему.
А ты...
Ну так я тебе еще раз,
ты не понял так, ты задаешь мне свои мысли.
Стоп,
давай, стоп, давай.
Ну ты убегаешь.
Давай поговорим об этом отдельно, потому что сейчас вот в общем, да.
Не, она ничего не задает. Сколько
хорошо.
Я задаю, очень дарит просто.
Правильно, но тогда...
Молодец.
Ну не задает вопрос.
Постой.
Я ищу.
Как но говорю, говоришь, да. Потому что говоришь в основном ты.
А пожалуйста, а еще
постановим. Стоп, давай вернемся снова к этому. Вот если есть у кого-то вопросы? Да.
Вот вы говорили во время занятия, что до первого пришествия Господня не было Святого Духа, да?
Угу.
Это получается, что практически до первого пришествия люди практически вот не спасались или спасались посредством опустошения до ребенка, да?
А,
как я понимаю.
Даже опустошение не спасали.
Даже
то есть, нет? Когда человечество пало, вот первые люди, которые составили древнейшую церковь, почему они составили? Потому что у них была чистая воля. Просто эта чистая воля у них была природного плана. А потом его исполнило Божественное и Небесное, и они превратились в ангелов небесных, и своих детей выращивали в духе, так сказать, небесного ангельского учения, и их дети тоже. То есть они не нуждались в спасении, они нуждались в преобразовании небесных ангелов и возрождении до небесного состояния.
Да как Енох или что, да?
Нет, это вообще Адам и Ева.
Это спасаются ангелы, или мы?
То есть те первые люди не нуждались в спасении. Но когда потомство пало, следующее потомство древнейшее, то есть
что
они захотели,
пало?
Вот я сейчас разъясню, они захотели жить собой, а не Господом. Вот чем отличались люди Небесной Церкви. Они жили и хотели жить только Господним присутствием. То есть да будет воля твоя, но не моя. Живи во мне и присваивай то, как ты во мне живешь, так, словно я так живу. Они воспринимали. А те, которые пали, потому что и пали не сами ангелы и не сами люди древнейшей церкви, а очередное их потомство, потому что человек должен принять вот это вот руководство Господа добровольно. Вот он сначала рождается в природной степени своего сознания, а потом он должен впустить в эту природную степень Господа добровольно, они были. А они отказались впустить, не сказали, у нас такая замечательная природная степень. Вот она и есть божественная. Вот все наши природные побуждения, они в себе божественные, святые и хорошие. Поэтому мы не дадим никому нами руководить и будем жить так, как хотим. И вот тогда наше человечество пало в целом, потому что они составляли мозг нашего человечества. Но этот мозг потом выгнил и отмер, а тело так и осталось падшим. И вот это, то есть все остальные люди, которые были, не стали небесного гения, а были природно-духовного гения, они превратились в людей чисто духовного гения, в котором Господь разделил волю и разум. И воля у них была абсолютно падшей, потому что была пропитана похотями, которые превратились в их природное побуждение. А вот рассудок Господь у них управлял посредством ангелов древнейшей церкви, ну, тех людей, которые стали ангелами, и удерживал в представлениях достаточно таких рациональных, рассудочных. То есть они считали, что Бог есть, они в Него верили. Они считали, что жить нужно по предписаниям своей религии, что нужно исполнять обряды. Но эти предписания, эти обряды, они исполняли своими похотями. Это вот как яблоко, которое из воска вроде сверху как яблоко, а внутри там непонятно что. И вот эти люди нуждались в спасении. И они не могли быть спасены другими средствами, кроме божественных. Вот когда человечество пало, ему было одно предсказание, что придет некто, кто послужит спасителем нашего человечества. И поэтому люди религиозной церкви, они верили, что они хорошие, но они знали, что должен прийти Спаситель. Они еще не понимали, что они на самом деле не хорошие, а они уже падшие, и их ждет вечное проклятие. И когда они приходили в тот мир, они это начинали понимать, вот они все там ждали этого Спасителя. И вот тогда Господь пришел и создал духовную степень в нашем человечестве, духовную степень божественной любви. Потому что до этого в нашем человечестве была только небесная степень. А духовную степень сознания можно было создать только в божественном человеке, введенном в наше человечество посредством рождения в нем. То есть в Господе Иисусе Христе. И духовную степень, и духовно-природную. И которая и есть божественное и человеческое в природных началах. То есть наше, для того, чтобы спасти нашего человечества, нужно было в его среду, так сказать, в нашего человека, ввести человека совершенного, божественного. И вот этим вот человеком совершенным, божественным и стал Господь Иисус Христос.
Но кто же это отрицает?
О, много кто отрицает.
Что, священники отрицают?
Начиная от иудеев, которые его распяли. И кончая христианами, которые сначала вот ариане появились.
Нет, это плохие.
А почему плохие? Они
ариане плохие, нет, их никто не признает.
А троичность, когда объявили трех богов от вечности, это что, хорошо? Это еще хуже было, чем арианцы на самом деле. Хотя они считались ортодоксами арианами. Потому что,
это правда,
признав трех богов от вечности, они отняли у Иисуса Христа абсолютную божественность.
Нет, они вот такие, они говорят и так, и так.
Правильно, то есть у них три идола.
Они говорят, Господь идол... Вседержитель, Он один. Нету Господа Отца Вседержителя и Господа Духа Святого
Вседержителя. А кто тогда Отец? Понимаешь, три божественных личности.
Но это было как вера во единую Троицу. Единого Бога Отца Вседержителя.
Что, так, Троицу или трех личностей от вечности? Это большая разница. Вот смотри, Сваденборг показал, вот у него есть такой, он разбирает символ веры Афанасия, он говорит, там все правильно, только если под Троицей понимать троичность одной личности, а не Троицу личности от вечности.
Да, а разве такое там есть?
Да.
Кстати, это Господь мой и Бог мой, по-моему, это там даже.
Это, да, есть, там только
вспоминаю. Саша, а вот как вот, ну мы ж вот не можем сказать одновременно вот три слова, ну что это, ну как бы одно. Мы же все равно говорим последовательно.
Но...
Говорить это одно.
Не, ну вот выразить это. И также ж и мыслим последовательно.
Вот когда
поэтому, может, в этом как бы немощь или что?
Когда Фома четко осознал, что нет никакого отца, кроме Господа. Вот он отец, Господь мой, Бог мой. И вот это началось христианство. А в тот момент, когда сказали, что да, вот есть Сын Он Бог, есть какой-то Дух Святой, отдельный Бог. Вот тут все начало разваливаться.
Я специально пойду в библиотеку и возьму работы, протоколы этих Первого собора Никейского 325 года. Там 10 правил. И одно из правил такое.
Вот это вот в книге есть такое учение Нового Иерусалима о Господе. Вот там четко разбирается символ веры Афанасия, и показывается, что если понимать, что это троичность одной личности, вот, например, вот есть человек, вот он, например, учитель в школе, но он одновременно и отец, у него сын в этой школе учится.
Да, да.
И у него есть сынок по отношению, вот, когда у него дома, этот Иван Петрович для него родной батя. А вот когда он сидит на уроке, он для него прежде всего учитель.
Так, хотя батя... Вот это же последовательность есть в этом, понимаете?
Но
вот
это не просто, даже вот в учителе...
Это очень важно, замечательно. Согласен. Да.
Батя дома все равно продолжает оставаться учителем, хотя выступает не как учитель, а как отец там. А в школе он все равно продолжает оставаться батей, хотя по отношению не, к сыну...
Ну, выступает... Так мы это даже и понимаем, потому да. что как бы...
Но личность-то одна.
Это как... ну, сын станет отцом, так или иначе. Ну, в принципе,
нет,
ну, как бы...
Если,
если последовательно...
Нет, сын и есть отец. В нем все полное божество оплатилось.
Ну, ну,
то есть в телесном... Да.
Ну, чтобы же сложить в одно целое, выражают же все равно три последовательности вот эти вот. Или это не так?
Это... Нет, это последовательность такая. Отец – это душа Господа Иисуса Христа.
Да.
Сын – это его телесное.
Да.
Но душа и тело – это не разные вещи. То есть тело, душа выражается через тело. И познается в теле, никто не видит душу. Вот я
так,
не вижу.
И познается, понимаете, с трех составляющих, понимаете, в одно целое.
А это в раздельной степени. Душа и тело находятся в раздельной степени.
Да, да.
Но душа это не отдельная личность от тела.
Совершенно.
Тело это душа в действии в мире.
Ну, да, но мы как бы мысли, помыслить еще одновременно мы сможем. Но чтобы выразить, ну, словами сказать, мы это делаем все равно последовательно из трех составляющих.
Это все ну, в словах это выражается вот очень просто. Господь мой Бог мой. Иисус Христос, это мой Господь и мой Бог. Все, проблем нет, только в нем есть. Если. Я молюсь Ему, Он во мне присутствует, Господь Иисус Христос, и в Нем присутствует Отец. И это есть Дух Святой, Его присутствие во мне.
Ну, я же говорю, помыслить еще его... можно да. одновременно, а вот уже сказать, чтобы выразить, вот видно, с этим и связано, что вот эти вот поставляются, получается, три вот этих составных. Когда
они просто начали... А там как? Это
кто
можно
они?
Понять, ну вот эти богословы времен Никейского собора.
Ага.
Падение христианской церкви началось раньше. Не тогда, когда они ложно начали понимать Господа, а когда они перестали жить по заповедям. А если ты не живешь по заповедям, то Господь, как Святой Дух, не может тебе присутствовать. Соответственно, ты начинаешь...
Что, никак, получается, носили поправки в этой заповеди, да?
Не, они просто переставали жить по заповедям. Они стали жадными, похотливыми,
это все,
хитрыми.
Это социум, это санитония, это не то.
И они, стали, и они были руководителями церкви.
А, когда эти, вы объедаете там
да.
эти дома,
ты
дом,
да.
Это же еще появляется во времена даже апостолов.
Это подтасовка. Это для вот людей слесарей, токарей, это важно. Для людей богословов это все ерунда.
Так не бывает богослова и слова.
Нет, есть, ерунда, ерунда. Это ерунда. И апостолы ели мясо как по пятницам, хотя нельзя было.
Нет.
А тем не менее он сказал, а я вам все прощаю, потому что
нет,
вы
не
мне
любите. Он не сказал вообще. Он сказал, что после того, как я прославился, это
да,
не имеет значения.
Значит, смотри, значит, вопрос.
После того, как я
прославился. Я задал вопрос сначала. Нет,
а до этого они не ели.
Да,
до того, как они стали жить среди язычников, они не нарушали.
Кто они?
Апостолы. И они не ели ни кошерно. Пока они были среди иудеев, они ели, не ели ни кошерное.
А он ел кошерное.
Кто?
Он не ел, вернее, Иисус Христос ел в любой день все, что
нет,
хотел.
Ничего подобного.
Там была фраза,
кошерное
как
это полноценное.
Он ел.
Его обвинили в том, что он ел в субботу.
Да.
Но
и готовил.
Но кошерное.
А, как кошерное, да?
Да?
Очищенное.
Конечно.
Так, значит, мой вопрос все-таки, ты не ответил на мой вопрос. Значит, ты перешел на Троицу, хотя я не говорю, я говорил о реальности Бога и этого мира. Значит, я сижу здесь, смотрю, этот стол для меня реален,
давай,
а Бог не реален.
Давай тогда закончим и уже поговорим.
Хорошо,
если,
давай.
Если нет больше никаких вопросов.
У меня есть вопрос.
Да.
А вот после того, как человечество пало... вот эти вот ложные небеса, они создавались из людей вот до пришествия первого Господнего или до и после? Там?
От падения и до первого пришествия ложные небеса создавались. А, нет, стоп. Ложные небеса возникли после Господнего воскресения. То есть они уже создавались из христиан.
А, да, да. Да.
А после...
да, да. До этого до Господнего пришествия в том мире создавались тоже псевдонебеса, но они даже не претендовали на то, что они небеса.
А те люди, которые до первого Господнего пришествия вот, были христианами, вот некоторые из них...
Христиан не было
до первого. Христиан,
а, ну,
до Христа не было христиан.
Поклонялись.
Да, они поклонялись. Это древняя церковь. Вот вся древняя церковь, но она создавала видимость духовных небес, которых не могло существовать, потому что небеса тогда были только небесными.
Ну вот они попали в духовный мир.
Да.
Когда уже первое пришествие произошло, mm-hmm. Господнее, то они как-то там, некоторые из них спаслись или вообще?
Да, спаслись. Над ними был устроен суд. И те, кто искренне следовали, они заблуждаясь следовали, но искренне. То есть у них не было правильных целей, но была цель следовать за этим, то есть не хитрить, а исполнять обряды, исполнять заповеди. То есть даже если человек делает заповеди ради мирских целей, но делает это искренне, не ища своей выгоды, то он потом Господом спасается. Вот эти были спасены.
А, как вот он говорит, идет истинное деяние, но у которого нет лукавства.
Да, да, ну, да. Вот, вот у них вот, тех, то, кевки, у меня было лукавство, да, да. Они были спасены.
Эти.
А те, кто лукавили перед Господом, перед ближним...
Что значит лукавить? Как этимология лукавить?
Ну, вот лукавить, я сейчас приведу. Когда в этих физических храмах туда приносились дары. В языческие храмы, да. Ну, вот в Греции, например. И эти дары были для Бога.
Да.
И они закладывались в специальные ямы. Там сейчас археологи нашли кучу этих ям.
Правда.
И вот жрец, вот ему приносят дар для Бога. Он берет, несет, кидает его в яму. А жрец другой ему приносит там золотое украшение. Он думает, ну, для Бога это, конечно, хорошо, но это ж кусок золота, да? Как же это там, золото и в яму. И он человеку, да, я принимаю твой дар, я несу Богу. Человек уходит из двери, он подходит к яме, быстренько сует это себе в кармашек.
Это
и
не
с этим уходит.
Это не так просто. Значит, идея...
Стоп, но я тебе говорю такое, выпуклый пример подобного рода. Лукавство бывает тысяч. Что вранье?
Это жертвоприношение совсем другого.
Нет, я тебе говорю, как это происходило, эти в реальности.
Да, если такое было, это воровство самое настоящее.
Правильно.
Да,
вот это и есть лукавство. Когда да. один жрец выполняет свои, и через него руки проходит множество дворов, и от даров он сваливает его в яму, и этот жрец в том мире спасался во время, после первого
второго. Это рубль зла.
А тот, который воровал, не спасался,
да,
потому
он
что он выполнял свое лукавство.
Вопроса тут нет.
Вот это я имею в виду.
Когда дело приносилось жертвоприношение, имелось в виду...
Нет, мы сейчас не рассматриваем это. Хорошо. Мы говорим только о поведении человека.
Поведение, да, дурное
да.
было. Хорошо. Все? Значит, вопрос все-таки я хочу...
Стоп, тогда давайте завершим.
Ну, я еще... Да. Да. Я, кстати, хотел все вопросы, которые Алекса задала, спросить тоже. Мне было интересно. Ну, еще раз, были какие-то религии, правильно? Mm-hmm. Вот все эти приключения евреев там, в пустыне. И все. Ну, то есть, все-таки спасались остаточности некоторые.
Не был завет.
Да, дети. Те, которые кстати. Не это, да. Не, конечно, спасались остаточностями. Те, которые не стали религиозными, а жили просто как дикие звери.
То есть были же какие-то явно деревни там небольшие.
Да, совершенно верно. Нет, конечно, они спасались остаточностями.
Значит, я хочу вот что сказать при этом вашем споре. Вот в вашем споре. Что был завет. Что это, можно?
Стоп.
Я не спорю ни с кем.
Стоп, это все... Или ты еще... Ответ. Постой.
Ну,
ты получил?
Ну, я хотел спросить, вот, как вы говорили, первое проявление Иисуса, да, как сына, сейчас, как это сказать, ну, когда Господь сам на себя смотрит, с точки зрения Иисуса. Mm-hmm.
А, ну, солнце мира духовного, да.
Да, то это получается самая нулевая точка творения.
Самая... Да, это самое первое исходящее творение.
Да,
самая первая степень творения.
Это как неотъемлемая часть творения все-таки.
Это первое да, появление творения
да.
в нераздельном сознании Господа от вечности. Mm-hmm. Когда он я... как бы сам от себя абстрагируется.
Я как-то никогда не думал об этом. Ну, слово творение вызывало просто ассоциации с человечеством.
Это вот раз. В этой вот, если ты перечитаешь вот эти 13 занятий о раскрытии степеней. Я этому тогда много времени посвящалось. Но был ли ты при этом, я не помню, когда мы эти занятия, может, даже и не был. Но почитай, у тебя оно должно быть. 13 занятий по открытию внутренних степеней в сознании человека после смерти. Я тебе их пришлю.
Евангелие от Иоанна. Вначале было слово. Это самое первое исходящее. Это первое в творении.
Не, просто не...
В начале. Это начало творения.
Я бы не понял, что сам Господь есть первая часть творения. Да. Своего собственного.
Это в индуизме очень хорошо описано. В Жована никто не спорит. Просто ты не знаешь. Там проще это
сделать. С точки зрения вот этого Господа от вечности. Mm-hmm. Да.
Там проще это все. И понятно.
То есть, скажем так... Иисус не участвует, ну, как Сын не участвует в творении.
Иисус – это историческая личность.
Ну, да.
А Сын, или же Господь вот в творении.
Как раз Он-то и сделал все остальное. Да.
Он сначала присутствовал, сотворил. Как Иегова, сущий на небесах.
А, сотворим, да. Mm-hmm. Но он же Сын участвует, да, который имеется в виду вот этот аспект с самого начала.
Так, можно?
Постой
сейчас. Сейчас все.
Ну, тут
ну тогда давайте завершим занятие.
Нет, давайте не завершим. Нет, ну, чтобы ты мне ответил.
Нет, мы поговорим потом. Но завершим формально. Я имею в виду формально.
Ах, хитрец.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
То есть занятие посвящено вопросу после него чисто теме занятия, а поговорить уже можно вот потом. С формальной точки зрения.